Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, у нас необычный подкаст сегодня, мы говорим об NBA, которую, как вы помните, наверное, или кто не слышал наш mailback последний, можете обязательно послушать, patreon.com/sporthub. В этом сезоне я NBA не смотрю, пока что, но это не мешает нам говорить об NBA, тем более у нас 11 декабря на календаре 2019 года заканчивается десятилетие, которое было массивным, активным, агрессивным, ну уж в плане NBA так точно. Все подводят итоги десятилетия, всякие символические сборные, всякие All Decade Players, Teams, мини, я не знаю. В общем, сумасшествие какое-то, но мы решили не стоять в стороне, собственно, от трендов. И решили вот с идеей, с легкой руки, я бы даже сказал, Алексея Борисовского немножко поговорить об игроках десятилетия, наших любимых, наших уважаемых. В общем, сейчас будем общаться втроем. Я Александр Прошута, как вы уже поняли, Алексей Борисовский, Дмитрий Липский. Господа, добрый вечер. И, Леша, к тебе сразу вот объясни нам все-таки, в чем вообще будет суть нашего сегодня общения, подкаста, если он, конечно, вообще будет.
Всем привет. Ну, это подкаст будет о наших любимых игроках прошедших 10 лет. То есть мы будем говорить не о лучших, но о лучших для нас, наверное, для каждого, которые, с которыми ассоциировалась для нас троих эта вот эта декада, да, уже проходящая, заканчивающаяся, которая, ну, как-то предопределила то, из-за кого мы смотрели НБА в эти 10 лет.
Ну, хорошее объяснение. В принципе, вот объясни нам еще такой момент. У нас по 5 игроков будет. Потому что я, например, вот ты когда заявил нам эту тему, я вот провел такой достаточно агрессивный, я бы сказал, даже ресерч. И у меня больше немножко игроков получилось, чем 5. И я их даже более того классифицировал на разные категории.
Ну, ты в Можно процессе, да, ну ты в процессе можешь да. назвать, ну, как бы, своих любимых игроков. У меня их тоже, как бы, чуть больше. Ну, я лично для себя выделил своих 5 любимых игроков по одному на каждую из позиций, но на некоторых из позиций у меня есть еще запасные, в случае, если Дмитрий Липский у меня их украдет.
Дима, будешь красть людей у Леши?
Ну, понимаю. Во-первых, всем привет. Во-вторых, когда мы тогда говорим о том, что любимые, с кем ассоциируются, я вам сразу скажу честно, у меня это десятилетие ассоциируется только с чем-то плохим. Ну, у меня не нравится мне эта декада в НБА, все вот эти ее влияния. Вот. Ну, очевидно, что вообще десятилетие прошло под знаком Golden State и Леброна. Ну, я никого, естественно, из вышеперечисленных персонажей как бы в свои списки не включил.
Хейтер.
Ну, естественно. Вот, поэтому будем как-то копаться в каких-то... Короче, будем копаться.
В каких-то игроках Лейкерс?
Ну, в том числе. В том числе.
Ну, это нормально. Слушай, у нас наконец-то субъективный подкаст, причем не субъективный с претензией на объективность, а вот действительно субъективный.
Послушай, ну мы, во-первых, да, мы говорим, смотри, мы же не говорим не о лучших игроках, правильно?
То есть конечно.
Мы даже не претендуем. Тут не может быть, в принципе, никакой объективности, потому что мы не ранжируем.
Я же говорю,
это
мы даже тут не претендуем.
Это вопрос исключительно восприятия
да.
и исключительно эмоций. Поэтому, ну, если вам не нравится там Леброн Джеймс или Стеф Карри, ну, пожалуйста, ради бога. Это не отменяет их заслуг перед Отечеством, но, блин, ну, и пошли они знаете куда.
Ну да, мы, может быть, об этом еще какой-нибудь подкаст запишем, да, и поговорим уже там, где желательно объективнее там это, как-то эту тему затронуть. Но, с другой стороны, сейчас таких подкастов, конечно, много. Поэтому, да, у нас любимые игроки. Мы, в принципе, да, таких особых критериев как бы не было. Ну, я думаю, базовый критерий тут может быть один, чтобы люди играли в НБА в этом десятилетии. И я думаю, ну, как-то уж побольше, чем один сезон, чтобы как-то они там запомнились. Может, даже что-то выиграли. Но я думаю, это совсем не обязательно. Леша, начинай. Ты как все-таки человек, который эту идею придумал. Мы хотим от тебя слышать. А мы, кстати, как, по позициям будем
да,
идти?
Да, давайте по позициям. Я начну с ПГ. Но вообще для меня это любимая вообще позиция. Я вот, когда играл в баскетбол, я всегда хотел быть разыгрывающим. Но чуть-чуть не удался ростом, как говорится, для наших площадок. Но в целом вот разыгрывающих у меня в списке оказалось больше всего, кого я рассматривал. Но любимым, наверное, за эти 10 лет это стал Джамал Кроуфорд. Ну, то есть его нельзя...
А Джамал Кроуфорд разыгрывающий?
Ну, вообще, да, он был разыгрывающим и числится как разыгрывающий. Но он такой, как бы, вот он стал одним из первых вообще вот и таких именно жестких атакующих игроков с банки. И именно его игру уже начали потом многие другие моделировать, как тот же Лу Уильямс. И вообще Джамал Кроуфорд для меня это прежде всего вот... это лучший стритболер, наверное, в истории, который именно вот из толковых стритболеров, да, потому что по своим достижениям он-то покруче, я считаю, чем тот же Рафи Ролстон и Рики Дэвис. И при этом Джамал Кроуфорд, вот его игра, она действительно завораживает в плане того, как он, ну вот, какой у него дриблинг, но при этом он играет и толково, то есть это не бесшабашный какой-то стритболер, которых мы видели еще там в середине и начале 2000-х. Кроуфорд может и забить мяч с абсолютно любой дистанции любым способом, наверное, кроме каких-то крутых данков, и при этом может отдать пас, то есть и участвовать в командных взаимодействиях. И вот этот вот как бы симбиоз и толковости, но при этом и характера, и бесшабашности стритбольной, вот он меня просто вообще подкупил, и его shake and bake останутся вообще навсегда в моей памяти.
Дима, что останется навсегда в твоей памяти из первых номеров этого десятилетия?
Ой, ну давай так, начнем с клубных симпатий. Да, я как болельщик Лейкерс возлагал в свое время большие надежды на Д'Анджело Рассела. И, наверное, с него и начну. Ну, опять-таки, для вас это не секрет, поскольку я очень долго вот в нашем уютном кругу общения очень часто его... отстаивал в холиварах, ну, в общем, знаешь, у меня вот эта вот эпоха пост-Коби, да, она, наверное, у меня вот самые большие надежды связывались именно с ним. То есть, и несмотря на то, что вот сегодня, да, или там еще в прошлом сезоне Лейкерс пошли объективно наверх, но я для себя вот, вот просто отслеживаю, что больше всего матчей Лейкерс я посмотрел как раз в сезоне, на второй сезон Рассела, первый сезон Люка Уолтона, когда они там вышли на 27 побед. Я смотрел почти все матчи в онлайне. Мне это нравилось. Я вот, ну, знаешь, начинал тогда познавать дзен, что истина, она вот в копании вот этом мусоре. Вот как сегодня я, вот вернее, в прошлом нашем подкасте я говорил, что я больше всего в этом сезоне посмотрел матчи Никс. Вот, и ты знаешь, вот эта вот психическая травма, она вот, наверное, закладывалась вместе с просмотрами матчей с участием Д'Анджело Рассела и Ника Янга, вот как стартового бэккорта.
Ну, Дима сразу начал с лучшего оператора декады.
Это да.
Вот, поэтому, ну, как мне казалось тогда, ну, и я, в принципе, считаю, что я тогда был прав, поскольку на Рассела выливалось неадекватно много помоев, и, в принципе, с прошествием времени он доказал, что это действительно игрок, ну, там, 30-миллионного контракта, который он там сейчас получил, и вот то, что с ним сделали в Бруклине, и вот куда он сейчас перешел в Golden State, вернее, ну, когда его в Golden State тогда забирали, то есть, как игрока состоявшегося, как игрока как статусного, мне очень жалко, что его Лейкерс таковым не видели, и, в принципе, вот, ну, опять-таки, учитывая, что я смотрел очень много тогда, прям, ну нереально много матчей Лейкерс в прямом эфире, я для себя отслеживал вот эти все минимальные вот эти вот движения вверх, вот эти поступательный прогресс, там, где были ошибки, они всегда исправлялись, хотя всегда говорили об ошибках, но никто не говорил о том, как они исправляются, то есть, и вот вот эти мелочи, вот эти вот все нюансы, мне было очень приятно за этим наблюдать. И опять-таки, я не могу сказать, что я являюсь большим поклонником его игровых качеств, потому что, ну, по сути, Рассела драфтовали как аналога Стефа Карри, потому что, вот, да, тогда популярность Golden State вот первого сезона, первый титул, она была слишком вот такой зашкаливающей. И все смотрели тогда на Лейкерс и на Рассела в том числе, как на человека, который вот это будет все дублировать на иной лад. Ну, мне этот, вот эти сравнения никогда не нравились, и потому что, во-первых, это несправедливо сравнивать, опять-таки, с человеком уровня там Карри или там, как там сравнивать любую новую миссию с Джорданом, там еще с кем-то. Вот, но вот то, что делал Рассел, мне это нравилось, и мне было приятно за этим следить.
И как игрок уже статусный и исправляющий свои ошибки, он сейчас просто прекрасно тащит Golden State в плей-офф.
Ну, слушай, у него, мне кажется, сейчас такая цель не стоит это делать. Ну и, во-вторых, это сейчас хейтерский наброс по-хорошему с твоей стороны. Ну, я слышу, как ты смеешься за кадром. Я уже даже вижу этот прищур улыбающийся твой.
Ну, это нормально, Дима. Ну, слушай, хейтеры Лейкерс были всегда и везде, как бы, да. В этом месте мы передаем привет бостонской части нашего чата патронов, да. В общем, я тогда возьму слово. Я сразу расскажу про свою методологию, да. Я вот, ну, Леша задал тему, я много очень игроков выписал для себя. Я их разделил на 5 групп. И вот я из каждой группы буду одного вытаскивать, вот, да, вот, который мне больше всего нравится, а остальные будут там, я их буду просто упоминать. Вот у меня есть 5 групп. Просто хорошие игроки, классные, да, ну, классные игроки, там, слэш-звезды, да, слэш, я не знаю, какие-то там сильные игроки, в общем-то, ну, то есть нормальные, да, хорошие. А вторая категория fun to watch, но тут у меня попали такие бойцы, как бы, да, вот люди, которых... Вот ты включаешь телевизор или компьютер, да, или ликпас, и ты всегда знаешь, что вот будет очень весело за ними наблюдать, потому что это всегда бой, это всегда какое-то вот какая-то такая звериная агрессия, вот такая вот. Отдельная номинация, но мы к ней перейдем. Как бы тут просто один человек в отдельной номинации. Категория клоуны.
Игроки Никс.
Тут как бы... Ну и они тоже как бы, да, но тут целая команда у меня даже есть в этой категории.
Которую этим летом набрали, да?
Не-не-не-не-не, все-таки... Были еще хорошие команды в этом десятилетии. И вот категория называется «Таких сейчас не делают». То есть это люди, которые за десятилетия, ну, вымерли вообще как вид, да, вот, в принципе, в современной NBA. И вот плеймейкера для своей команды я вот вытащу из последней категории, потому что я вообще не особый фанат Хосе Кальдерона, но, блин, таких сейчас не делают. Потому что... Чувак 15 лет отыграл в НБА, вот он только недавно, да, буквально месяц назад завершил карьеру, объявил о завершении карьеры. Чувак без атлетизма, без каких-то физических суперспособностей отыграл 15 сезонов в НБА. Вдумайтесь, 15. Он сыграл 895 матчей в лиге. Да, у него основные сезоны, конечно, пришлись на эпоху в Торонто, которая до этого десятилетия, но она цепляет 2 сезона, даже 3, 4 сезона вот цепляет. Да, с 9-10 по 12-13. Ну, блин, вы вдумайтесь, реально чувак сыграл 14 сезонов, 15 сезонов в NBA, да без атлетизма. А вот последние его сезоны, например, да, вот в Никс он играл, да, в сезоне 15-16, будучи стартовым разыгрывающим команды, набирал 7,6 очка и 4,1 передачи за 28 минут.
Я же говорил, игроки Никс будут.
Но без них ты же видишь... Не, ну как раз Кальдерон, понимаешь, с клоунами-то не ассоциируется. Наоборот, очень респектабельный человек, о нем вообще вот есть вот эта история, да, которая, наверное, максимально его характеризует, как игрока, которому, ну, в жизни вообще повезло, потому что много выиграл на уровне сборных, в первую очередь, на клубном тоже, но в NBA как бы ничего особо, да, но вот забытая история этого, наверное, десятилетия, которые как бы вспомнят точно не все это, да, то, что в сезоне 16-17, когда... Golden State ехал катком уже с Кевином Дюрантом по всем командам лиги, и было понятно, да, к чему идет вообще этот сезон. Golden State в бояутный период подписали Хосе Кальдерона, сделали ему майки, и потом на следующий день после его подписания Мартин Гортат, по-моему, да, приземлился на Дюранта. Или Пачулия приземлился на Дюранта. Ну, кто-то из них. Матч Вашингтон-Голден Стейт. Кевин Дюрант получает свою травму, вылетает на 2 месяца. И Голден Стейт просто вынуждены вместо Кальдерона срочно подписывать Мэтта Барнса. Который, ну, по позиции, да, как бы призван закрыть. То есть вот так вот Хосе Кальдерона лишили легитимного чемпионского перстя. Поэтому вот... Эту историю важно не забыть. И вообще такой игрок очень мне как бы всегда был симпатичен. Поэтому я выберу Хосе Кальдерона. А про других, вот в этой же категории у меня, кстати, был Пабло Приджиони, ради которого я смотрел НБА в начале этого его десятилетия и даже в середине, потому что, например, в знаменитом матче Клиперс-Хьюстон, который, да, вот один из самых, наверное, самый знаменитый мелдаун десятилетия, да, когда шестой матч, ну, в седьмом матче Приджиони тогда 7 перехватов сделал вообще-то, поэтому... Очень я люблю таких вот недооцененных чуваков. И еще один плеймейкер из всех моих листов, которые у меня были, в категорию бойцы попал вот человек по имени Ти Джей МакКоннелл, который до сих пор пылит, как бы, да, и очень хорош в Индиане в этом году в своей роли третьего плеймейкера. Человек, который на трояут пришел в Филадельфию процесса и боролся со Скотти Вилбекином за 15-е место в ростере. Выжил Скотти Вилбекина в Европу, к турецкому паспорту, куда там, в Дарушафаку, вот туда. А сам остался в Филадельфии, и всегда вот, когда ты смотрел матч в Филадельфии, особенно времен процесса, опять же, то Ти Джей МакКоннелл, это было большое занятие.
Ну, его легендарная связка с Джакаром Сэмпсоном, ух.
Ну, например. Поэтому я все-таки остановлю свой выбор на Кальдероне, да, вот как на первом плеймейкере сборной. Но вот этих ребят тоже хотел бы упомянуть.
У меня, кстати, был вот из твоей категории, у меня был Кендалл Маршалл, но я решил, что это уж слишком как бы, ну, это скорее и не НБА, а из колледжей, да, мой любимый игрок all time. Так что остановился на Кроуфорде. Давайте идем дальше. Позиция СГ. У меня Дуэйн Уэйд. Вот это вообще...
Это про какое десятилетие мы сейчас говорим?
В смысле? Да про любое, Дима. Он вообще всегда был хорош. Это второй вообще-то атакующий, разыгрывающий в истории НБА. Как бы, если что. Дуэйн Уэйд — это мой любимый игрок. То есть я этого никогда не скрывал. Ну, я до сих пор считаю, что прокатили его с MVP. В тот сезон он показывал лучшую игру в НБА вообще, что я видел когда-либо. Ну, это игрок, скажем так, которым я всегда хотел быть и на площадке, но просто тупо не мог, потому что, ну, такой скорости...
Не негр. Ловко...
Ну да, Александр, слегка не негр, я тоже. Вот, ну, такой ловкости и пластики, как у Дуэйна Уэйда, мне
челюсти.
Кажется, не было вообще никого в НБА. И челюсти тоже.
Ну, челюсть как раз отросла уже в этом десятилетии, так что все нормально.
Так что его игра, его проходы, его сплит Defenders и данк через Варежао, они тоже вот останутся навсегда в моей памяти. И я вот из-за Дуэйна Уэйда один из тех игроков, из-за которых я действительно полюбил НБА и которые... Ну, скажем так, это чуть ли не единственная суперзвезда, от которой, мне кажется, практически никого и не воротит.
Не, ну подожди.
Если у Карри, у Леброна, у них прям куча хейтеров, то, мне кажется, Дуэйн Уэйд — это один из самых уважаемых суперстаров вообще в истории НБА.
Сложно вообще поспорить, на самом деле. Ну, по поводу «не воротит» как
ну,
бы...
Ну, по поводу да, «не воротит» ну... — это тут условность в том, что, блин, ну, меня воротило, когда они с Леброном играли. Ну, объективно, и Вейдку... То есть, к Вейду оверолл, да, как карьере там, ну, вряд ли можно так сказать, но когда они играли в этом десятилетии с Леброном, ну, блин, ну, такая мразота, когда особенно они троллили Дирка больного тогда в финале. Бррр! Нет.
Но там все равно скорее шел негатив из-за Леброна, то есть из-за его как бы десижена, а не из-за Дуэйна Уэйда. Все-таки он уже пришел на готовенькое к Уэйду, а не Уэйд к нему.
Ну, это, если в этом плане как-то оправдывать, то да. Но и в целом ты же понимаешь, что Майами Хит это, блин, ну, наверное, самая ненавистная команда в этом десятилетии.
Ну, наверное, да. И вот, кстати, тот период, это, наверное, единственный, когда я не смотрел практически матчи Майами.
Окей.
Дима, ты...
Ну,
давай,
я
да,
по этой логике...
Назови людей, от которых тебя не воротят.
Вот это очень тяжело. Не, а вот...
Так тут самое легкое не, ну должно ладно. Быть, Дима, на СГ у тебя.
Ну, на СГ, да. Тут есть... Понимаешь, тут просто есть два момента. А, вот если мы говорим, вот вы сказали, да, что вы там сделали бэкапы, грубо говоря, разделили там на категории и так далее. Ну, в принципе, я тоже могу сказать, что есть у меня дележка на категории в таком смысле, потому что у меня вот в есть категория стариков и есть категория там, ну вот, скажем так, людей, которых чьи праймовые годы припали на, по сути, все десятилетие. То есть, если там из олдскульных товарищей я там могу выделить, ну, там, Коби Брайант, это человека, которым я с детства восхищался, и очевидно, что, ну, как бы он имеет, мягко говоря, отношение к этому десятилетию, он в 2010 году стал чемпионом, а в 2012 году, мне кажется, это был его лучший сезон, ну, вот, индивидуального перформанса. Концовку, которую он тогда втаскивал с Торонто, в первую очередь, когда эта команда должна была сгореть в аду, но она каким-то образом зачем-то ценой Ахилла попала в плей-офф. Вот, ну и вот, в общем, вот это все, вот этот Never Give Up в 35-36 лет там, на 20-й сезон в лиге, ну, это заслуживает уважения, но я не знаю, я как-то, возможно, просто уже в этом десятилетии как-то в уже более зрелом возрасте на это все смотрел, и поэтому пропал у меня такой, ну, я не знаю. Ну, наверное, так, да, после травмы Ахилла, то есть вопрос не только в том, что Коби плох, реально был плох, но и в целом какой-то пошло переоценка отношения вот к тому ж вот к НБА, вот насколько можно фанатеть там, от отдельно взятых игроков и так далее. Вот, а в принципе, я когда готовился изначально к подкасту, то у меня основной, ну, я опять-таки же говорю, я за скобки выбрал всех товарищей из олдскула, и если говорить конкретно о тех, кто прошел по десятилетию, то я бы хотел сюда, вот мой выбор Джимми Батлер, поскольку это, наверное, единственный человек, который, ну, не единственный, наверное, слишком сильно сказано, но, в общем, мне нравится в нем, что он не такой сильно понторез, вот, не казался, во всяком случае, мне таким понторезом, как это делали все остальные суперзвезды. Впахивал на обеих концах площадки, что сейчас это вот на самом деле большая редкость для современной звезды. Лидершип, рыгач, вот это все, блин, ну вот его тафнес, он меня прям подкупил. Вот, наверное, с позитивной точки зрения, вот Джимми Батлер одна из тех немногих звезд этого десятилетия, вот, за которые ну, не внушало такого вот, ну, вот отвращения, что ли. Я не могу сказать, что я прям фанател, да, но вот он точно от него не воротило, это однозначно.
Ну, Джимми Батлер это звезда современная, но одновременно и олдскульная. И я вот как знал, что ты попытаешься у меня кого-то украсть, потому что Джимми Батлер у меня был запасным, но на позиции SF все-таки, ну...
Ну, я его поставил на СГ, потому что у меня на СФ другие товарищи. Ну, по сути, они все винги, то есть это можно, ну, ранжировать, да, как это... тебе удобно, поэтому, ну, пусть будет у меня Джимми Батлер. Мог бы назвать другого, ну, по нем попозже.
Это растяжимое понятие, особенно в плане Батлера, он играет и на той позиции.
Ну да, да.
Да, хороший у вас выбор, на самом деле. Я тут немножко разбавлю вашу адекватность. Потому что у меня три атакующих защитника попали в мой список, и два из них проходят по категории клоуна.
А чё не по категории алкаши?
Подожди, если по категории...
По категории алкаши еще будут, подождите.
Саша, у меня тебе вопрос. Если есть категория клоуны, да? То есть я правильно понимаю, что несмотря на то, что они клоуны, ты им симпатизируешь, правильно понимаю, при всем при этом?
Ну вот, мы же про любимых игроков.
Ну, любят же люди
говорим,
в цирк,
да?
Ходить, Дима.
Ну все, так,
ну,
не пытай,
вот,
нема.
Как бы, да? То есть, понимаешь, вот, ну, я вот реально тоже, готовясь к этому подкасту, поймал себе на мысли, что, ну, мне было в этом десятилетии, да, весело наблюдать за Ником Янгом.
О,
ну вот весело, понимаешь?
Легенда.
Сначала мне было весело наблюдать за ним, потому что он у меня был в фэнтези, когда я пробовал еще только играть, да, там самые первые сезоны. Я помню, в какой-то сезонов, вот этих вот мусорных сезонов Лейкерс, да, когда, в принципе, у Майка Д'Антони там можно было подобрать, и, по-моему, даже у меня играл как в свое время там Райан Келли, например, да, в команде. То есть ты подбираешь любого игрока Лейкерс, который играет 20-25 минут, и он тебе приносит статистику. То есть с Ником Янгом была вот такая история. Я за ним начал вот так следить. Потом, как бы, ну, человек вообще своей жизнью, я даже считаю, доказал, что клоун — это большое искусство. То есть один из реально самых, наверное, иконических даже моментов десятилетия, ну, наверное, одна из самых иконических гифок, я бы даже сказал, да, десятилетия, это то, как Ник Янг радуется промазанному Трехачковому. Ну, тот, который вы помните,
ну,
да,
конечно,
что он разворачивается,
да.
Праздновать, а оно не попадает в кольцо. Вот в этом, это же великий момент, если так взять. Вот, поэтому, и даже в Golden State, когда он пришел, да, уже было понятно, что его там берут на минималку, что он там должен там помочь команде, там, но особо там от него ничего не ждут. Даже в этой ситуации Ник Янг был достаточно полезен, достаточно эффективен. И опять же, он веселил публику, только уже на совсем другом уровне. Поэтому Ник Янг здесь для меня выбор достаточно очевидный. Но это он у меня попадет вот в первую, да, в первую команду, если так можно сказать. Вот есть еще один товарищ из той же самой категории. Да. Вот если так можно сказать. Есть еще такой же самый же товарищ, по большому счету. Даже чем-то они похожи. Ну, конечно, как баскетболист он получше, наверное, Ника Янга. Хотя это еще надо доказать. Это Джер Смит.
Ух.
Который, в принципе, та же самая, да, история, что человек там... Чем он только не занимался в этом десятилетии, да, до прихода в Кливленд, наверное, да, вот по большому счету. Когда даже были эти... Я помню, это на Рингере или на Грантланде, наверное, еще, да, была эта карта бросковая Ника Янга после прихода в Кливленд, когда у него реально поперло в сезоне, и там вот каждое точное попадание было бутылкой Хеннесси прорисовано. Вот это же эпично на самом деле.
Ну,
и потом же Джер Смит у нас становится...
С коньяком и сигаретами вот эти вот.
Ну и там с Рианой, да, вот эти все истории. Было же на самом деле. Вот. А потом человек стал баскетболистом, да, внезапно. То есть он был им в Никс. Потом в какой-то период он вообще как-то так ушел в закат. А потом в Кливленде он важный игрок чемпионской команды. Поэтому здесь тоже как бы нужно, ну, обязательно нужно в этом контексте вспомнить еще и Джей Ара Смита. Ну и третий человек из категории вот классных игроков. Ну, я большой фанат Джей Джея Реддика. Об этом тут как бы никто, все знают, никто не скрывает. И майка даже, футболка, вернее, у меня даже его есть. Я не был фанатом Клиперс, но мне понравилось, мне всегда нравилось, как Реддик играет, вот этот стиль. И потом уже, когда его медиа-активности во второй части десятилетия начались, тоже заставил он на себя вообще по-другому посмотреть, как игрок. Но я все-таки выберу Ника Янга, потому что, ну, у нас же веселая команда, любимые игроки. То есть, вот, когда Леша мотивировал, идею подкаста говорит то, что мы будем говорить о людях, которые нас, ну, не заставляли, да, но, ну, в хорошем смысле заставляли смотреть НБА. И вот когда, особенно вот в сезоне вот этом Golden State, ну, что интересного смотреть за Golden State с Дюрантом, Карри вот этим вот, да? А все-таки было что-то, и это что-то был Ник Янг. А в десятилетии таких моментов у него даже, я думаю, было много.
И были ж и серьезные сомнения, как Golden State впишет Ника Янга в свою игру. Как такая организация сможет его проглотить в себя? Вот. Это реально дорогого стоит.
Проглотил.
Это величие, мне так
кажется. Ник Янг отработал неплохо, опять-таки, это как бы смешно не звучало, но в тех Лейкерс с Расселом в бэккорте, они же, по сути, Уолтон им тогда прививал то же самое, что и в Golden State играет. Поэтому... Я думаю, для него это было не, ну, не в новинку, и он вписался таким образом.
Но это был единственный друг Рассела вообще в Лейкерс. То есть вот как раз-таки сегодня вышел материал отличный на Атлетике про Рассела, где он рассказывает прям очень так откровенно, наверное, впервые после своего ухода из Лейкерс о том, что там было. И вот он там тоже и про Ника Янга говорит, что вот он для него был как бы ветераном, на которого он равнялся, но... И не таким, как бы, слишком мудрым и крутым, как тот же Коби Брайант. И вот и тусили они, в общем, активно вместе в Голливуде. Ну, а я от себя скажу, что благодаря Нику Янгу я узнал, кто такая Игги Азалея. Ну, правда, до этого подкаста я уже забыл о ней, но вот сейчас я почему-то вспомнил.
Ну, видишь, тоже легаси есть.
Оставил свой след, да. Оставил свой след в моей жизни точно Ник Янг. Ну, давайте идем дальше. Тогда SF позиция. У меня здесь будет такой выбор... Ну, наверное, для тех, кто не играет со мной в фэнтези, неожиданный. Это Джереми Лэмб. Вообще, позиция SF-а была самой сложной для меня. Я, на самом деле, ну, так и не нашел такого игрока, который бы меня зацепил прям на 100%, прям до глубины души. Я бы мог, конечно, пошутить, что Леброн Джеймс, но нет. Вот. А вот как бы Джимми Батлер был у меня на втором здесь месте, но Джереми Лэмб, как звезда моей фэнтези-команды, вот это да, это он оставил, конечно, след в моей жизни. И в целом Лэм — это такой игрок, на которого никто не обращает внимания, но он тупо приходит и делает свою работу. То есть это, наверное, самый стабильный игрок НБА. На него реально вообще никто не обращает внимания, в том числе и защиты соперников, но он свои 15-17 очков и 5-6 ребов делать в каждом матче с хорошими процентами, с хорошей игрой защиты, особо не выделываются. Ну вот мне такие игроки тоже импонируют на самом деле. Сейчас тем более он играет за Индиану, и я очень много... Ну я за ними в Шарлот постоянно смотрел, еще и в Коннектикуте тоже. Так что, ну можно сказать, что я ну, как бы следил за его становлением как игрока, еще начиная с колледжа, и вот мне сейчас очень приятно, что он играет за Индиану, играет очень стабильно и надежно.
У меня, кстати, по поводу Джереми Лэмба есть короткая история, да, я об этом сезоне в своем, это последний раз, когда я плотно играл в 2К, это, наверное, был 14-й год, да, я играл Фениксом, который только-только вот, да, задрафтовал Алексея Леня. Это команда, где были Блэдсо, Драгич. И вот я туда выменял как-то Джереми Лэмба, и он у меня, по-моему, 4 раза MVP стал за следующие несколько сезонов.
Ну вот, поэтому... ну вот если в контексте фэнтези, я просто обычно люблю брать фэнтези таких игроков, которые, ну, вообще все порят. Тут типа Терри Розир, да, там был Тони Роттен у меня, то вот такой игрок, как Лэмб, их учишься и ценить с годами, которые ничего тебе не порят.
Дим, я, твой наверное... выбор на позиции. СФ, ты там уже интриговал нас.
Ну, не то чтобы интриговал, я сейчас опять, наверное, как и продолжаю тему более таких звездных, статусных, что ли, игроков. Я бы хотел остановиться на выборе Пола Джорджа. А в большинстве... Ну,
это тоже предсказуемо. 3 из 3 пока у меня по твоим игрокам.
В большинстве своем, конечно, вот эта симпатия была заложена в его периоде в Индиане. Когда он, по сути, ну, при помощи, вот когда с Фрэнком Вогелем все этой прикольной команды боролись, они с Майами Хит. Мне очень понравился Джордж как лидер этой команды. Опять-таки, тогда он себя круто проявлял на обеих концах площадки. Он не боялся, как в отличие от того вот, сегодняшнего Джорджа, много лезть под кольцо и забивать вот сложные броски, искать вот... ну, на самом деле, забивать через фол, да, вот сопротивлением, это вот хардоновщина сейчас, она вот такая, это вот в самом ублюдочном ее проявлении, да, сейчас это выглядит. Но вот тогда это выглядело... Ну, тогда так не свистели, понятное дело, как сейчас. И это вот, знаешь, такое оказалось, ну вот...
Искусство.
Ну, не туда, это скилл. То есть, это реально был скилл. Это не читерство было, это реально был скилл. То есть, ну, опять-таки, это все олдскульные, скажем, такие штучки, на которые ты обращаешь внимание. И, опять-таки, ну, Джордж никогда не... Ну, не было к нему вот какого-то отвращения. Он никогда не вел себя вызывающим образом. Ну, и в момент вот этих битв 13-14 года... Ну вот очень круто, это вот для меня прям, я не знаю, что, вот, насколько сильно для меня это вот, опять-таки, возможно, это все идет из контекста хейтерства тогда к Майами, к Леброну и всему этому, наверное, возможно, на этом фоне проникся Джорджем, ну, не на, возможно, наверняка, но, тем не менее, это заставило следить за Джорджем вот вплоть до сегодняшних дней, да, и я, опять-таки, как счастливый или не очень обладатель его фэнтези, на стыке раундов. Вот. Ну, могу сказать, что опять-таки после той самой травмы, ужасной травмы, его это подкосило, она его слишком подкосила психологически, и опять-таки он не так уже лезет на рожон. Он, с другой стороны, стал более... Ну, больше он переориентировался на игру с дальней дистанции. Часто это не идет на пользу, особенно в плей-офф, как мы видели это в Оклахоме. Но, тем не менее, Пол Джордж.
Красиво объяснил, да, на самом деле я помню твои эмоциональные восклицания через стенку в некоторые...
Ну, особенно, когда он танковал через Бёрдмана.
А не Лэнс?
Нет, это был Джордж.
Это был, сделал из птички петушка, да, это да, Джордж, да, сделал?
Блин, у меня Джордж, он... Ну, вот как-то у меня о нем какие-то такие воспоминания в плане кирпичей в клатче, скорее. Для меня это лучшие кирпичи после Вестбрука и Хардена. В клатче.
Ну да, вот эта беспомощность Индианы в сериях с Кливлендом подряд, да, несколько лет, она действительно тоже запоминается, да, не хуже, чем помощность Индианы в начале десятилетия с Майами, да, в сериях. Поэтому, не, ну, Джордж выбор очевидный, как бы, да, в принципе, в этой ситуации. Я, вот у меня есть в этой категории два игры, два легких форварда я выбрал. Раз мы уже вспомнили ту самую Индиану, я не знаю, можно ли в категорию клоуны Лэнса Стивенсона включать? Я думаю, что можно. Потому что так слить с такой потенциал, который у него, казалось бы, есть, да, тут еще вопрос, был ли он на самом деле. Потому что это один из таких, наверное, самых неоднозначных игроков десятилетия всего. Особенно с учетом того, да, как он начал это десятилетие и где он его, собственно, заканчивает. Но мне кажется, что, ну, вот для меня Стивенсон был очень яркий персонаж, потому что как раз я серьезно начинал смотреть НБА в этом десятилетии, как раз вот на этих сериях, которые Дима постоянно вспоминает. И потом вот этот сезон со Стивенсоном, когда он с Шарлоттом, да, он подписал, по-моему, контракт тогда.
Да.
Такой достаточно большой. Я тогда его взял в фэнтези высоко и вот следил за ним прям внимательно и прям смотрел матчи. И потом, собственно, за всей его одиссеей, там, вплоть до Мемфиса и так далее, и так далее. Я следил пристально, и было интересно вот за ним наблюдать. То есть такой интересный персонаж на самом деле. Вот, конечно, не Ник Янг по уровню клоунского мастерства, но интересный, интересный. Но все-таки я выберу в основную сборную своего любимого игрока в NBA на данный момент. Как бы тут очевидный выбор. Да, у него ужасный этот сезон. У него 10% по трешкам из угла в этом году. Да, это, кстати, о вопросе, что с Ютой происходит. 10% блядь, трешки из угла у Джо Инглса в этом сезоне. Но я все равно очень, очень уважаю, во-первых, путь Джо Инглса, потому что для меня-то его десятилетие началось не в НБА. Я-то помню Джо Инглса еще по выступлениям за Тель-Авивский Маккаби, Барселону, Гран-Канарию, кажется, да, вот эти вот все прекрасные команды, в которых он выступал. И потом, конечно, человек, которого отчисляют Клиперс, и который вот врывается в эту историю Юты, и буквально за два сезона проходит путь, я не знаю, вот, ну, только Хасан Вайтсайд, наверное, да, круче проходил. Ну, он за год, да, от минимального до максимального контракта. У Джо Инглса, конечно, не максимальный контракт, но 60 на 4 это большие деньги на самом деле. И вот сейчас экстеншн еще 14 миллионов ему дали. Ну и вот эта неортодоксальность стиля, которая, да, есть у Инглса, и которая, возможно, могла выстрелить только в Юте. Вот в этой обстановке, в этой культуре она, конечно, подкупает. Я до сих пор обижен на Инглса за полуфинал чемпионата мира. Хотя это не имеет отношения к NBA. Но, в принципе, да, реально один из любимых игроков. Неортодоксальный стиль. Огромная просто эффективность. Особенно в первые несколько сезонов. Поэтому мой выбор очевидный. Да, как бы все постоянные слушатели нашего подкаста о нем знают. Поэтому, да, вот я за Джо Инглса. Но, ну, выглядит человек как алкаш. Ну, что тут такого? Как бы? Зато играет в баскетбол хорошо.
Ну, слушай, ну, вообще Лэнса Стивенсона я прям двумя руками поддерживаю. У нас вообще три игрока Индианы, да, среди СФов. Лучший поставщик СФов в НБА, что ли?
Не исключено, кстати.
Да, и, ну, вот Лэнс Стивенсон, он на самом деле завораживает, потому что он, ну вот как-то он так миксует. Один плей у него вообще, который никто в лиге не сделает. Какие-то пасы, ноу-лук, там, данки, какой-то бешеный дриблинг, а потом пас, не глядя, там. Ну такое, как бы, реально, мне кажется, Стив Нэш даже не мог сделать, что он делал. И тут же следующие атаки, какая-то тупейшая потеря, какой-то бросок, вот этот кирпичело какой-то за метр, ну, вообще до кольца, который не долетает. Ну, конечно, Стивенсон, он интересный игрок.
Ну, мягко говоря. Дима, что ты, кстати, думаешь про Стивенсона?
Ну, по поводу Лэнса Стивенсона?
Ну, да.
Я его тоже хотел включить вот в список. Я тоже, он у меня был на радаре. Вот. И, блин, ну, знаешь, прелесть таких таких вообще игроков в том, что они не стесняются быть сами собой. Они не боятся осуждения из там, СМИ и так далее. Это большое достоинство, я считаю. И, ну, в сегодняшней лиге это все меньше и меньше и меньше, потому что все зациклены на соцсетях, все зациклены на правильном образе. Алан Стивенсон, ну, блин, он не стесняется быть собой. И это большой, это просто редкость. И за это ему большой респект.
Ну, кстати, да, вот стоит отметить, что вот таких игроков за 10 лет, ну, не знаю, ну, нельзя сказать, что вымыло, да, из лиги полностью, но их число уменьшилось, ну, в разы, на самом деле, если так брать.
Ну, еще остались, да, но они уже, ну, как единицы, как вот, как Батлер, как Вестбрук. Еще есть у меня один игрок такой в списке. Давайте тогда, раз уже за него зашли, слегка как о нем по позициям, но заговорим о центровых. Это Джоэл Эмбиид у меня будет центровой любимый.
Ох, неожиданно.
Вот, да, это как раз-таки еще один игрок, вот как вы говорите, что который уже, ну, который не боится быть самим собой абсолютно везде, причем и на площадке, и вне ее. Причем я даже не знаю, чем он меня больше берет, своей игрой или своим поведением, потому что, ну, меня реально прикалывает его стиль тролля. То есть он троллит одновременно и смешно, и умно, и как у него бомбит от него у серьезной публики, то есть у более серьезной публики, которая его хейтит, это меня тоже, ну, как бы забавно. При этом он реально крутой игрок. Ну, вот он мне вообще понравился, потому что я где-то в похожем стиле вот любил играть, когда играл в баскетбол, то есть, ну, понятно. И потому вот как-то я у него там смотрел его мувы, вот что он делает, и это реально очень высокий уровень работы ног и игры в посте, но при этом он может и растягивать оборону, отдать пас, ну, короче, много чего может, и в защите круто играет, действительно. И потому вот, вот эта вот комбинация стиля на паркете и вне его, это очень круто. И как он троллит на паркете, на самом деле, это тоже настоящее мастерство искусства, как он в этом году вывел из себя Таунса. Он сначала сделал из Таунса клоуна как бы в самой игре, а потом Таунса просто еще и бомбануло сверху всего, потому что Эмбиид ему об этом открыто говорил. И, ну, это классно. Мне на самом деле хотелось бы, чтобы в НБА было таких игроков чуть больше.
Да, я с тобой согласен, кстати. Ну да, вот Эмбиид, вот он как-то сумел все-таки выйти из категории клоуны, да, в которых его многие отправляли в начале карьеры. Да, все понимали, что он третий пик, но, типа, ты еще ничего не показал, а тут уже позволяешь себе, да, по большому
ну,
счету.
Ну да, так и было, по
вот.
Сути.
А сейчас, конечно, уже к нему совсем другое отношение. Ну и действительно
отвечает
эпоха.
Игрой за свои слова.
Ну и эпоха действительно поменялась, и теперь вот к таким игрокам отношение наоборот, что это как экспонаты какие-то в музее, да. Хоть как красная книга современной NBA, хочется их беречь как-то, и чтобы и культивировать их, чтобы их немножко было больше. Дима, у тебя по центрам есть какие-то?
Думал,
мысли?
У меня Эмбиид был на радаре однозначно. А, кроме того, у меня на радаре был, ну если из олдскула, опять-таки, из этой подкатегории Тим Данкан, по очевидным причинам. Также у меня здесь были, ну, я хотел изначально, честно, вот пока настраивался на подкаст, хотел сказать за Демаркуса Казинса, вот примерно в том же где-то контексте, только у Казинса, ну, к сожалению, на своем этапе, да, жизненном он попал немного не туда, куда стоило ему попасть, но это уже такое дело. Но мой выбор будет довольно нетривиальным, хотя он вписывается в логику того, что сказал Леша, и игровых качеств. Именно игровых, я хочу подчеркнуть, именно скилла, умения, техники и так далее. И это, к слову, еще, я сейчас накаляю, да, барабанную дробь, это подходит под раздел «таких уже не делают». Игрок довольно средний, игрок довольно, ну, такой тюфяк, но опять-таки игроков среднего уровня...
Ты про Мбенгу?
А?
Ты про Мбенгу?
Нет. Я про Роя Хиберта.
Ох, неожиданно.
Вот. Почему я хоть и выбрал именно его? Опять-таки, да, здесь идет такое эхо от тех самых матчей, тех самых серий, но фишка, мне кажется, его в том, что, будучи довольно, ну, котируясь на среднем уровне в лиге, ну, он был, по сути, единственным таким средним центром, который умел играть в посте и, ну, был таким классическим центром разнопланового вида. Сегодня классический центр – это, ну, какой-то Джаред Аллен, ну, собственно, ну, Баобаб, который может что-то там заблочить, где-то подстраховать и добавить солиупа. А представить себе среднего центрового, который может что-то в посте на таком уровне, ну, этого просто таких уже не делают. Поэтому Рой Хиберт.
Ну, игра поменялась. Да, игра поменялась очень сильно, конечно. Тут с этим не поспоришь. У меня, кстати, в этой же категории есть люди. Вот. У меня вообще центровых больше всего в списке. Не знаю, почему так получилось. Ну, тут как бы разброс, да, большой. Но вот если говорить о тех, кого уже не делают, ну, Эл Джефферсон однозначно, да, таких игроков уже нет в НБА. И я не скажу, что он доставлял мне особое прям удовольствие, но было вот как раз на стыке эпох забавно наблюдать за командами, в которых был Эл Джефферсон. То есть, да, когда у тебя условно Golden State, да, уже вот этот играющий в этот Pace and Space с постоянными трешками,
с
и тут выходит против тебя команда. Да, и тут у тебя выходит команда с Элом Джефферсоном, да, то есть это было очень забавно. Потом в этой же категории выступает вообще, я считаю, один из самых недооцененных европейских игроков десятилетия в NBA. Это Никола Пекович, который очень быстро закончился, к сожалению. Ну, то есть вот человек был, играл, играл, и еще по ходу своего 4-летнего контракта стал президентом клуба в Сербии. Да? То есть это отдельно, как бы, это скилл, я считаю. То есть,
ну, это топ-2 дровосек, который в истории NBA, я считаю, вместе с Гортатом.
То есть человек, который... Да, который вот Биобаскету сделал вообще первую кассу крупную в NBA, потому что у него был 4-летний контракт на 48 миллионов долларов. То есть для Биобаскета это были большие деньги. Ну и играл Пекович достаточно прилично вот в этой странной Миннесоте, да, тех времен, с Рубио, с Лавом, с Кори Брюером. То есть забавно, да, в общем-то, было за ним наблюдать. Вот еще, ну, из центровых классных, я, конечно же, не могу не пройти мимо Николы Йокича, да, это однозначный выбор, его все знают. За Марком Газолем тоже было очень круто наблюдать все десятилетие, потому что Марк Газоль — это такой sustained excellence, да, по большому счету, это устойчивый класс. То есть человек на любом уровне, да, в любой обстановке, хорошо Мемфис играл, плохо Мемфис играл. Марк Газоль всегда был на высоте, особенно первые 5-6 лет, ну и вот последние даже, да, если взять чемпионский сезон Торонто. Его туда выменяли, я очень скептически относился к этому обмену. Ну, что он им поможет сильно? Как оказалось, Газоль был очень большим фактором в чемпионстве. И даже вот в этом же сезоне, матч, когда через Газоля ничего не мог забить Джоэл Эмбиид, он показывает вообще крутость Марка. Но я все-таки в этой категории выберу двух людей, еще назову двух людей, которые вот у меня в категорию бойцы. По категории бойцы проходят, и вот из одного из них я выберу... Стивен Адамс, ну, как бы крутой чувак, да, на самом деле. Ну, вот это реально fun to watch, да, вот эти нарезки смотреть, как от него люди отлетали пару лет назад особенно, да, ну, и вообще их драки с Вестбруком за подборы, это всегда тоже было большое прям удовольствие, да, вот наблюдать за этим. Но я выберу Жоакима Ноа, потому что это такое детское воспоминание, это как раз вот из первых нескольких сезонов, которые я смотрел в NBA вот в этом же десятилетии, и вот как раз этот сезон 13-14, да, если я не ошибаюсь, когда Жоаким Ноа финишировал третьим в голосовании за MVP, когда он был Defensive Player of the Year, причем за большим запасом, когда он играл за Чикаго, которая вот пыталась бороться против Леброна, когда он жестко троллил вообще все, что происходит с Майами и вокруг Майами, и был таким вот лицом олдскульным таким Чикаго Буллс, и реально, и он же играл, у него были удивительные статистические линии, да, то есть он мог набрать 4 очка, сделать 12 подборов, 8 передач, и 3 блокшота, например, да, то есть это вообще удивительный человек по скиллам был. Жаль, что он очень быстро как бы закончился, но вот видишь, Леша, ты вспоминал, да, игроки Никс, люди подписываются в Никс, как бы, да, и уходят в закат. Но вот Prime, но я вот как раз, это были мои, так сказать, можно, если можно сказать, детские впечатления, да, у NBA, и он запомнился настолько... насколько вообще вот может запомниться классный центровой.
Ну, тут надо вообще-то напомнить нашим слушателям, кто еще не знает, что Александр у нас родом из Запорожья, и детство у него было реально сложное. То есть он выходил на улицу, видел алкашей и наркоманов, потом приходил домой, включал НБА, и там тоже видел только одних алкашей и наркоманов. То есть...
Ну, это я уже жил в Киеве, вообще-то, вот в этом десятилетии. О тех годах, которые... Да, детство-то было, конечно, тяжелое, да, но... Жоаким, но... Да, не, ну он символизировал. Ну, я имею в виду детство в плане вот баскетбольном, в плане НБА конкретно, да, потому что баскетбол-то я смотрел. Я, скажем так, игру Жоакима Ноа вживую видел раньше, чем его в NBA, если так можно сказать, потому что я помню, на Евробаскете 11 мы тогда были, на матче Франция-Германия, по-моему, да, дуэль Дирка и Паркера, да, была. И вот тогда я как бы понятие это имел, что Ноа, но НБА так на постоянной основе не смотрел. И вот тут я увидел Ноа за сборную, и потом с радостью смотрел уже за ним в NBA и запомнился. Он, да, классных вообще, интересных центровых-то как раз десятилетий было много, как вот мы сейчас понимаем из этой всей беседы. Но для меня вот что-то вот детская память прям отложилась.
Ну вот ты сказал в контексте Ноа, что игроки, когда приходят в Никс, они заканчиваются, да? И вот и последний игрок в моем списке — это один из немногих игроков, кто в Никс провел свой лучший сезон, наверное, в карьере. Это Амаре Стодемайер. Это, наверное, один из первых моих любимых игроков в НБА, вот вместе с Дуэйном Вейдом, с Бароном Дэвисом. Но если там Дэвис, он слегка как бы не дожил, да, вот до уже, до этой декады он уже был слишком слаб, то Вейд и Дэвис, и Стодемайер, они попали в этот список. И Стодемайер меня вообще подкупил сначала своими данками. На самом деле, один из самых крутых данкеров НБА был в свое время, и особенно вот и Пастерайзе у него, наверное, один из первых он начал таких активных наставить прям очень жестко. Его очень сильно начали бояться бигмена. Его связка со Стивом Нэшем, наверное, была такой самой опасной в НБА в то время. И стоит отметить, что Стодемайер, он за свою карьеру, он вот прошел путь от школьника. Он вообще школьником пришел в НБА, одним из последних. И он прошел вот этот путь от школьника-данкера, который вообще ничего не умеет в баскетболе, кроме этого, до одного из самых опасных атакующих и разносторонних атакующих игроков лиги. То есть он как бы не просто использовал свой атлетизм, который ему был дан свыше, но он еще и трудился много. И это и вот как раз-таки в Нью-Йорк Никс он и показал всем, что его игра и цифры в нападении — это был не только продукт игры Стива Нэша и таланта Нэша как плеймейкера, но и все-таки Стодемайер, он и самостоятельно может набирать эти 25-30 очков в каждом матче. Его сезон в Никс, когда он еще начал при этом играть очень сильно в защите, я думаю, что это был один из лучших, ну, вообще сезонов для бигменов в этой декаде.
Так ты недооцениваешь просто плеймейкерские навыки Реймонда Фелтона.
Реймонда Фелтона, ну, конечно. Ну, только я не знаю, где у него их больше было, скажем так, с его жопой. Ну, ладно.
С животом еще бы я бы отметил. Ну,
да, конечно. Фелтон, кстати, тоже интересный был игрок. Вот с его комплекцией, как он играл, конечно.
Особенно поздний Фелтон. Он за Оклахому выходил так потрусить.
Солидностью.
Так что Стодемайер, кто вообще, кто не знает этого игрока, посмотрите его нарезки на Ютубе, это, ну, это бомба. Эти данки просто через людей, через любых центровых просто перепрыгивал их и вколачивал мяч сверху мощно. Ну, это круто.
Дима, это мы уже на, Леша, это мы уже на тяжелых форвардов перешли, правильно?
Да, да.
Да. Дима, твой тяжелый форвард.
Мой тяжелый форвард символизирует трудолюбие, он символизирует. То есть, если труд сделал из обезьяны человека, да, то труд сделал из Пола Милса по баскетболиста. Я прекрасно помню вот эти серии поздних нулевых Юты и Лейкерс, да, где вот во втором юните у Юты выходили. Ну, Фесенко, Милса, люди
Фесенко с пилорамы. Фесенко стартовал в тех сериях вообще.
Да, люди с пилорамы. Вот. Но, тем не менее, знаешь, когда ты смотришь на Милса, потом какой-то он, по-моему, с пятого десятка, короче, чудак именно на драфте пришел, и такой смотришь, блин, ну это ж просто... Мало того, что андерсайз, ну да, видно, что кроме защиты ни черта не может, а когда еще не хватает у него габаритов там против того же Газоля или Одома в тех сериях, думаю, ну какая, зачем это, ну зачем это Джерри Слоуну, ну это разве что действительно, знаешь, выпускай, как когда-то Дон Нельсон выпускал там дуболомов на Шакиле Онили отвалиться, ну и вот здесь что-то такое же казалось, вот впечатление от Милса производил. А потом вот этот переход в Атланту, которая тогда зажигала, которая, я помню, в январе вот того самого сезона была в принципе лучшей командой лиги, когда они вот на выезде размазали Golden State. И Милсап, который вот эти трешки, вот эти очки, вот этот скоринг, все это вместе с защитой, это так все... Ну, Атланта, да, слишком такая гармоничная команда была. И я такой думаю, блин, как такое может быть? Это же чувак, который... Ну, откуда? Откуда? А вот, блин, стал полноценной звездой лиги, и, по сути, сейчас вот уже в свои там поздние, ну, не поздние, средние 30, да, ну, понятно, что уже организм сдает, пружины на ногах сдают, но он остается эффективным, хотя бы в той роли, которая у него есть на сегодняшний день.
Так в этом году он по эффективности общей на втором месте в Денвере после Йокича.
Ну вот.
Собственно, на самом деле, я прям очень, ну, вот, аплодирую тебе за этот пик, потому что Милсап — это один из моих любимых игроков тоже. И действительно, вот этот его прогресс, и как он в целом и почувствовал вот и на стыке эпох, что ему нужно развивать, да, и стал из-за андерсайз и бэкап, ну, вот, в Юте, он стал одним из прототипов современных бигменов в НБА.
Ну, вообще, да, вот Дима вспомнил про Атланту 14-15 года. Я ее хотел бы вот отдельно вообще, да, вынести. Это, наверное, одна из моих самых любимых именно команд вот этого десятилетия. Потому что, опять же, да, еще такой момент, что это один из первых сезонов, когда я вот так вообще глубоко смотрел и прям детально. Но тогда Атланта вот в январе действительно, тот матч с Golden State, который у них был, вот в середине, по-моему, января, это как бы относилось как главная игра сезона вообще, да, вот на данный момент, опять же, то есть это же мы помним сезон, то есть Леброн ушел из Майами, казалось всем, что вот свободная лига, да, то есть какая-то эпоха Сан-Антонио вроде бы как-то уже закончилась, и было непонятно, кто вот сейчас заберет, и в какой-то момент стало понятно, что Атланта в этой истории, ну, не случайная команда, вот, и вообще вся вот эта конструкция Тиг, Корвер, Демаре, Кэрол, Милсап, Хорфорд, она выглядела просто блестяще. Они тогда все выиграли игрока месяца синхронно, все попали на All-Star, кроме Демара, по-моему, четверо попали на All-Star. Но суть как бы в том, что действительно это была крутая команда, и я вот и в контексте разговора про Милсапа хотел бы просто ее вспомнить, как вот, да, вот одну из цельных юнитов любимых, реально, потому что то, как они двигали мяч, то, как они умели... Вот как они чувствовали спейсинг в первую очередь на площадке, это было прям искусство. Да, потом, конечно, попали под Леброна в финале конференции восточной. Ну, shit happens, как бы. По большому счету, всякое бывает.
И потом еще 4 года подряд.
Да, и потом еще 4 года подряд, но уже немножко в другом виде, да. Но Пол Милсап большую часть этих лет отыграл тогда в Атланте. Я про ПФов, вот у меня их несколько в этой категории. Я вот начну, наверное, с бойцов, потому что, ну, всегда мне нравился Пиджей Такер, еще со времен его феерических выступлений в Украине. И вот тоже, тоже история, да, про то, как труд сделал из человека человека. Ну, только с большой буквы, да, потому что Пиджей Такер приехал в NBA уже таким достаточно потяганным Европой игроком. Потому что в Донецке играл, в Греции, в Германии, потом попал в Феникс, а в итоге оказался, вот, да, теперь чуть ли не ключевой игрок Хьюстона, без которого все эти чемпионские амбиции Хардена и Вестбрука ничего не стоят, по большому счету. И Такер, ну, реально, вот такой стиль у него очень, очень, очень интересный. И такой же игрок, по большому счету, ну, только, да, чуть-чуть уровнем повыше, это Дреймонд Грин, потому что последние сезоны Грина, ну, мне уже так. Ну, он был частью вот этого Golden State, да, этой новой империи зла. Но мы-то попали еще на те периоды, когда он только становился тем Дреймондом, которым он стал в итоге. И это было реально, реально круто, реальное зрелище. То есть он в каждом матче заводил публику, заводил команду, был связующим звеном, учился прямо на ходу бросать трехочковые, пасовал. Это было реально круто, ну и опять же бойцовская составляющая здесь, она просто огромная. Но я выберу для своей команды все-таки одного человека, для которого у меня даже есть специальная номинация. То есть он не попал ни в одну из вот этих категорий, которые я для себя ввел, многочисленных. Эта номинация называется «Коди Зеллер». И в ней, соответственно, будет сам Коди Зеллер, потому что я не... Это был... он же с 13-го драфта, то есть это был первый драфт, который я смотрел вот внимательно, в который я изучал все нарезки, все тексты и так далее, и так далее. И вот тоже, да, эволюция Коди Зеллера, она очень забавная, потому что он был таким супер проспектом по школьникам. Потом как-то вообще было не очень понятно, за что его выбирают так высоко. Потом вообще стало непонятно, что это за дно. А потом человек превратился в MVP Шарлотта, ну, как минимум, по статистике, да? Потому что одна из самых же, наверное, интересных статистических закономерностей, да, десятилетия про то, как рекорд Шарлотта с Кембой без Коди Зеллера, да? Там же какие-то космические цифры были. И вот это что-то несуразное, но при этом делающие правильные плей, я думаю, что, ну, понятно, что Коди Зеллер белый, да? Но он где-то, наверное, еще и европеец в душе. Потому что...
Ну, он вот как Кингус, насколько... только переросток, ну, даже
ну, вот
и по внешнему
да,
виду.
Что-то, да, что-то похожее на самом деле есть в их манере игры. То есть вот он вроде бы несуразный, вроде бы ничего не может. А в защите все время в правильном месте, а в нападении там может и подобрать, и что-то даже бросить. И, в общем, вполне себе эффективный гражданин. Поэтому я выберу Коди Зеллера. Это игрок, вот, который реально вот символизирует вот, вот эту вот составляющую десятилетия, когда не хочется тебе смотреть всякие хреновые матчи, а надо. Ты пытаешься найти в них какой-то позитив, и вот ты его находишь.
Отличное окончание. Закончили Коди Зеллером. Начали Джамалом Кроуфордом, закончили Коди Зеллером.
Ну, кто...
Наша команда за эту декаду.
Кто что котирует. Кто что котирует на самом деле. Но, опять же, это же личное воспоминание и восприятие этого процесса. Нет, конечно, Дреймонд очень крут был, да, особенно вот 15-16, 16-17, нет, 14-15, 15-16, первый сезон, да, до прихода Дюранта, ну, он был прям сумасшедший на самом деле, да, то есть это бесспорно. Ну,
лучше Блейка Гриффина.
На этот вопрос должен ты ответить.
Нет,
на
я,
самом-то деле.
Мое дело спросить, а...
Нет, ну, я не
Дим,
знаю.
Ну, ты уже проиграл тот спор.
Как,
еще
когда
года
был
3-4
этот
назад.
Спор, а он был в 15-м году на Рождество, мне казалось, что, в принципе, он имеет право, более чем имеет право на жизнь. Тут, конечно, по итогам десятилетия, я думаю, все очевидно. Но мало ли, может, у Блейка Гриффина что-то припасено в загашнике, и он еще как-то нас удивит в новом десятилетии уже. Не кажется тебе? Может такое быть вообще?
Ну, разве что в другой команде.
В какой? В Олимпиакосе?
Как, почему бы и нет?
Или в московском ЦСКА.
Ой.
Ну, это так, чисто. Чисто тебе мысль на подумать, в какой команде может нас удивить Блейк Гриффин. Вообще, остались еще у вас какие-то игроки, которых вы не назвали, а, допустим, хотели бы?
Надо посмотреть.
Так, обоим вам вопрос.
У меня еще Джон Волл был, на самом деле, в списке разыгрывающих. Ну, вот вместе с Кендаллом Маршаллом, с Бэроном Дэвисом и Джамалом Кроуфордом. Ну, это, ну, как бы Джон Волл вот в последние не пару лет, вот как-то моя любовь к нему утихла. Хотя вот когда он приходил в НБА, я прям по нему прям так перся очень, очень сильно. Вот мне прям нравился его атлетизм, его манера игры, как он видит площадку. Но в последние дни, пару лет, ну как-то слегка отвращение к нему даже начало как-то появляться. Так что подпортил он
У меня еще были интересные воспоминания, связанные с Реймоном Сэшенсом и Родни Стаки.
А Крис Дюхон, Дима?
Ну, подожди, Крис Дюхон, 2008 все-таки. Крис Дюхон... Да, это все-таки 2008, это перед переходом Амара Стадемайра, перед вот этим летом Леброна. 2008, 2009, 2010, до 2010 года. Вот Крис Дюхон больше туда.
Чуть-чуть не дожил.
Чуть-чуть не дожил, да. А так, конечно.
Ну, интересно. Не, ну Крис Дюхон, да, это такое воспоминание. Очень из детства, я бы сказал. Не, ну, на самом деле еще есть наверняка какие-то европейские игроки, ну, если про меня говорить, которых я забыл незаслуженно. Если кого-то забыл, то уж простите, вы просто недостаточно
хорошо
играли.
Ты забыл Дениса Лукашова.
Не, ну он, да, слава богу, в НБА не играл. Вот. А так, в принципе, кто у нас там? Алексей Швед, да? Ну,
Алексей Лань.
Не, ну Алексей Лейд, давайте будем надеяться, что у него получится получше в этом десятилетии, чем в этом. Хотя он тоже может удивить в другой команде, и как раз те команды, которые мы назвали в контексте Блейка Гриффина, я думаю, что ему могут быть внезапно чуть-чуть ближе, чем самому Блейку Гриффину. Да, ну, в общем, то есть, а кто у нас еще из украинцев-то играл в этом десятилетии? Да, по-моему, уже никто. Алексей Печеров, по-моему, уже уехал к 2010 году из NBA. А остальные-то и не возвращались. Ну, фанатом Тимофея Мозгова я никогда не был. Хотя его вклад в первом финале Кливленда против Golden State всегда считал недооцененным. Вот так вот бы я резюмировал наш подкаст. В общем, любимые игроки десятилетия. Мы постарались окунуться в эту прекрасную атмосферу юности, детства, дешевой водки. И еще чего там, NBA с разрешением 144 и всего вот этого, что происходило в начале десятых. Но, в принципе, я думаю, у нас неплохо получилось.
Блин,
в общем,
на самом деле, Саша, ты, кстати, очень классную тему вообще подметил. А ведь в начале-то этого десятилетия, блин, ну реально, я сидел, смотрел в общаге ночью стримы с качеством 128 и 256 килобит в секунду, а сейчас есть лигпассы и Full HD, блин, ну это реально круто, насколько
8К.
Все поменялось. Да, вот за 10 лет, вот насколько все. Вот все поменялось, и насколько и доступность стала НБА, потому что, опять-таки, вот кроме этих стримов с квадратиками, где игроки иногда были реально как квадратики, и распознать на них Мартелла В, Эпстера было очень сложно, я вам скажу, вот. То сейчас можно на себе реально сидеть, блин, со стат-трекером на Yahoo и смотреть, блин, сразу 4 матча в Full HD качестве, или, блин, любые с таким же качеством и пиратки есть, ну, как бы стримы. И это реально классно. И все миксы, которые мы качали, как бы в начале, да, с игроками NBA в начале, или вот этих... Это декады, их сейчас можно спокойно посмотреть на Ютубе. Так что
да, тут вот
немного
недавно
доступнее
же
стала игра.
На днях, по-моему, была до 15-я годовщина знаменитых 13 очков Трейси Макгрейди за 39 секунд. И ну, кто-то выложил в Фейсбуке, я не помню. И я вспоминал о том, что как я тогда посмотрел, но это правда давно уже, это совсем давно было, да, но как раз вот 2000, там, вот это 2004 год, к 2010 он крепится более-менее нормально, потому что тогда еще, да, не было такой скорости интернета и не было такой доступности. Я помню, мы эту нарезку Макгрейди, да, вот эту там 5-минутную или там 7-минутную, мы просто ее там с диска на диск как-то перебрасывали, потому что никакого интернета, и вообще смотрели это как какие-то запрещенные аудиокассеты, да, в Советском Союзе, когда было, вот это как какое-то запрещенное видео просто. А, вот, а сейчас, конечно, да, ты включаешь интернет, ты включаешь лигпасс, и совсем другое восприятие, и возможно, поэтому вот как раз и размываются грани там любимых игроков, потому что их становится много, ты можешь посмотреть любой матч. С другой стороны, и шире возможности, да, шире можно выбрать себе новых кумиров. Дима, ты выбрал уже себе новых?
Нет. Если честно, нет. Я, в принципе, согласен с этим нарративом, что чем более доступнее становится игра, тем меньше она приносит эмоции. Ну, лично мне, во всяком случае. Возможно, это возрастное, опять-таки. Я не знаю. Понимаешь, вот в последние годы начинаешь искать какое-то бытие, да, какие-то смыслы вот только на дне. Интересно обсуждать мусорные команды, интересно смотреть за мусорными командами, что там было на эти болота, на эти девятых, десятых игроков в ротации этих всех плохих клубов. Вот это как-то еще прикалывает. А, ну, смотреть там, я не знаю, на тот же там Golden State, ну, там, прошлых годов, да, или там на сегодня, там, на Филадельфию, ну, хотя, конечно, в Филадельфии там есть куда, к кому присмотреться, но это такое уже дело.
Ну, в целом, о Каркмазе говоришь?
Естественно. Вот, наверное, еще этого игрока можно было упомянуть в сегодняшнем подкасте. Не, ну, если серьезно, то действительно, вот, опять-таки, это тут два, видишь, таких нарратива. Первый — это возраст. Ну, мы старше становимся, Естественно, по-другому мы вообще переоцениваем. Вот отношение сегодня не может быть у тебя к спортсмену, как к какому-то кумиру, там, я не знаю, и так далее, как это было в детстве. То есть это просто другое восприятие изначально. Плюс, действительно, игра стала доступнее, ты типа не, ну, можешь в любой момент включить, посмотреть какое-то там говно или не говно, и это типа как в порядке вещей, и таким образом стирается вот эта вот ценность, да, вот ну, в какой-то степени ценность продукта. Знаешь, как говорят, что музыку там нужно слушать на виниле, потому что ты ее таким образом как, ну, как бы употребляешь, это типа как физический такой вот акт, грубо говоря. А в MP3 это все типа, ну, блин, ну, немного другое.
Смотреть
вот это...
матчи НБА надо на кассетах.
Или, ну, на кассетах это слишком, ну, там, я сейчас не говорю, что как их смотреть, да, но я тебе говорю о том, что меняется подача, меняется формат, и, естественно, происходит какое-то обесценивание. Но это, я думаю, естественный процесс, не только вот в плане там НБА, и не только в плане в нашей возрастной группы. Я думаю, это вот в принципе вот, ну блин, ну это жизнь, в конце концов. Как-то все идет своим чередом.
По поводу обесценивания я бы еще добавил, что количество статистики разной, оно обесценивало вообще восприятие, наверное. Потому что сейчас под любое мнение, да, можно подогнать любые цифры. И любого игрока можно как возвысить, в принципе, да, без какой-то явной аргументации визуальной, так и смешать с говном.
Поэтому ну, игроки вот сейчас, момент... ну, они уже больше, ну, что ли, представляются и оцениваются, да, и не как там за свои скиллы именно, вот когда ты смотришь при просмотре матча, они становятся какими-то статистическими единицами, которые вгоняются в определенные рэнки.
Они стали кружочками, знаешь, вот этими в SportWoo, да, вот в этой системе, которую как раз в начале этого десятилетия, по-моему, в 2012 году, да, когда вот была эта революция трекинговых камер, да, что они могут игроков, да, там движение игроков трансформировать в кружочки, да, и все это потом схематизируется, и уже под конец игры там чуть ли не полный плейбук с полной статистикой всего выдается. Поэтому, да, я согласен с тем, что они вот стали тоже такими, не знаю, какими-то единицами статистическими, что ли. Строчками на сайте stats.nba.com больше, чем персоналиями. Как-то так, наверное. В общем, на этой
радостной,
не знаю,
ноте.
Да, радостной, нерадостной, какой-то оптимистичной будем заканчивать наш ностальгический подкаст. Но я думаю, что было достаточно интересно. По крайней мере, вот ну, нам точно было интересно вспомнить, как вообще все это дело развивалось. Если у вас, кстати, еще десятилетие, еще где-то 20 дней будет с нами. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи по поводу того, где нам еще можно поностальгировать и где вам бы было интересно, чтобы мы вспомнили какие-то интересные, не знаю, моменты, команды, персоны и так далее из десятилетия, вы пишите нам где угодно, где вы потребляете подкасты, и, может быть, мы еще какой-нибудь вот такой ретро-подкаст организуем. В общем, подписывайтесь, как обычно, на нас в соцсетях. В Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно. На Телеграм-канал обязательно подпишитесь. patreon.com/sporthub наш Patreon, где, как всегда, выходят интересные подкасты, есть прекрасный чат. И вообще просто нас можно поддержать, как бы вот так просто ни с чего, за вот такие вещи. Ну и обязательно подписывайтесь на наши футбольную и киноленту. Там всегда живо, всегда интересно, всегда выходят новые подкасты. Ну и следите за обновлениями в нашей основной ленте. Сегодня о NBA и завершающемся уходящем десятилетии говорили Александр Прошут, Алексей Борисовский и Дмитрий Липский. Всем спасибо и всем пока.
Услышимся.
Я вообще надеюсь, что мы подобный подкаст еще запишем еще и в следующей декаде в каком-то другом, возможно, формате, виде. Ну вот реально было бы интересно посмотреть, как изменится НБА еще за 10 лет следующих. Так что всем пока и будьте с нами.